Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж», у микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Дамиана на Моросейке города Москвы. Наш телефон 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Пожалуйста, звоните. Будем рады любым вашим вопросам. У нас есть уже ряд вопросов, которые пришли на наш сайт. Раб Божий Алексей спрашивает: страсть осуждения и борьба с ним. Подскажите, как? Да, спасибо большое, прекрасный вопрос, потому что мы все этим страдаем. Вот, как известно из слов Господа нашего, Он говорит: не судите, не судимы будете, не осуждайте и не будете осуждены. Мне кажется, желание не быть осужденным на страшном суде, что нам обещано нашим божественным учителем, достаточно для того, чтобы стараться не осуждать. Что еще советуют святые отцы? Они говорят, что только тот грех, который есть во мне, поскольку подобное познается подобным, я могу осуждать в другом человеке. Вот, допустим, ребенок идет по пляжу, двухлетний, голенький, и совершенно он вне какого-то суда о том, что кто-то одет, а кто-то не одет. Потому что в нем пока еще не развелись никакие движения души, мысли в эту сторону. Взрослый человек так не может и не должен. Вот когда у человека начинается в нем жизнь какого-то греха, тогда он может его познать в другом человеке. Поэтому, в принципе, когда у нас есть осуждение, мы должны понимать, что это потому, что этот грех во мне живет. Может быть, я его не реализую, может, я с ним борюсь, но он во мне есть. И это вот это воспоминание о том, что я сам грешен, оно помогает не осуждать других. Более того, мера неосуждения, она связана с мерой покаянного видения себя. Очень часто можно увидеть в житиях святых разных эпох такие слова, что святой был очень строг к себе и очень милостив к окружающим. И в писаниях святых отцов мы очень часто читаем, что чем человек сильнее осуждает себя, тем меньше он осуждает других. В монашеской письменности это называется «бросить своего мертвеца и пойти хоронить чужого». Такое интересное очень определение. То есть вот у тебя есть покойник в доме, кто-то умер, кто-то из твоих родственников. Да, в древности больниц не было, он лежал, тело лежало в горнице обычно, в самой лучшей главной комнате, на столе. Так было еще совсем недавно во всех русских домах и деревнях, до того, как появились морги. И люди вот эти дни до похорон, они окружали это тело, молились, они плакали, они готовили отпевание, может быть, домой приходил священник. Часто очень отпевание было дома. И если мы посмотрим требник, то там, в принципе, священник приходит. Так, там он начинается с такими словами, что священник приходит домой к усопшему, в семью усопшего. И вот вдруг представьте себе, вот у вас умер такой человек, а вы бросили все и побежали к кому-то там, другому, у которого свой покойник, его хоронить. Вот. Это рассматривалось именно так. Поэтому если человек глубоко знает свои грехи, кается в них, да, грех мой предо мной есть выну, как в 50-м псалме говорит Давид, да, или я пекуся, я попекохся о грехе моем, беззаконие мое знаю, грех мой предо мной есть выну, вот, то такой человек обычно других не осуждает. И наоборот, чем больше осуждений для святых отцов, очень многих эта мысль встречается, это признак того, что человек в себе не разобрался, что у него нет покаянного взгляда на себя. Вот поэтому, а я-то каков? Больше внимания покаянного на себя. Что еще очень важно, что вот бывает, что мы сталкиваемся, допустим, по работе с людьми, которые ведут себя недолжным образом и причиняют нам какие-то неприятности, огорчают нас, некий ущерб нам причиняют, боль какую-то. Исправить мы их не можем. Можем там отгородиться от них, с ними там, может быть, поссориться или не общаться. Бывает, что нужно так. Ну, бывает, что это коллега по работе, который так себя ведет. Ругаясь с ним и осуждая его, и вредничая ему в ответ, мы его не исправим. Таких людей очень много. Есть люди, которые нормально реагируют на замечания. Но вот часто очень хамы на них только начинают злиться и в ответ еще больше так себя вести. Вот, а если мы его не осуждаем, если мы за него молимся, мы исполняем заповедь «молитесь за обижающих вас», то у нас таинственным образом появляются вот ключи к этой душе. Не всегда, но очень часто. И получается что-то такое сказать человеку, что, может быть, его и остановит. Это, кстати, вот в своей высоте, вот это движение, неосуждающее движение к греху другого человека, когда грех воспринимается как болезнь, или как вот преподобный Нил Синайский говорит, что до тех пор, пока ты не научился отделять человека от дьявола, который склоняет его к греху и который на самом деле виноват в том, что тебе причиняет беду, вот ты его не исправишь. Вот. А если святой человек встречает грешника, он, даже будучи прозорливым, вот как Серафим Саровский, он делает ему замечания, он открывает его грехи, но он это делает с такой любовью, и человек чувствует, что его при этом не осуждают, что в этом только и есть надежда, что человек исправится. Вдруг его грехи обнажили, но его все равно любят. Его за это не осуждают, не ругают, не отталкивают. Вот. Поэтому борьба с осуждением, мне кажется, она прежде всего, это молитва за человека и огородить себя, потому что каким судом судитесь, таким будете судимы, Господь наш говорит. Суд без милости, не затворившим милости. То есть, если мы всех осуждаем вокруг, то мы, когда предстанем пред Господом, неужели мы хотим, чтобы Он так же с нами поступал? Конечно, нет. Людмила спрашивает, поясните, что такое нужно давать место Богу? Как это? Давать место Богу – это такой, ну, как бы вольный пересказ Священного Писания, послание к римлянам апостола Павла, 12 глава. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Апостол Павел ссылается на слова «у меня отмщение, и я воздам», которые в книге Второзакония Ветхозаветной. Вот дать место Богу, это значит самому не мстить, не наказывать человека, не пытаться его вразумить, а отойти и помолиться за него. Причем, вот если в послании к римлянам это о тех, кто причиняет нам зло, то вот в таком народном варианте дать место Богу, то, о чем спрашивает Людмила, это несколько шире. Это вообще придать Богу какую-то проблему, какую-то печаль, да, возверзи на Господа печаль твою, то и тебя припитает. Вот ты не знаешь, как решить. Ты не знаешь, что делать. Какая-то ситуация сложная. И ты вот молишься, что, Господи, вот действуй ты. Покажи мне, как нужно. Управь ситуацию. Я не понимаю, как полезно. Вот я сейчас еду там с человеком разбираться. Вот по какому-то поводу. Может быть, скандал, может быть, там ссора. Война начнется у меня с ним. Управь, пожалуйста, так, чтобы мне и дело сделать, и в то же время с ним не разругаться. Вот это есть дать место Богу, призвать Бога в помощники. Петр спрашивает, как правильно молиться с детьми? Да, очень хороший вопрос. Потому что правило взрослого человека, оно достаточно большое. Если читать правила по молитвослову, то это может занять и полчаса, и 40 минут. Может и час занять, если пытаться вчитываться во все слова и возвращаться к началу каждой молитвы, если наш ум ушел куда-то в сторону. Вот у многих, у большинства христиан, исходя из нужд их, исходя из их жизни, есть какие-то дополнения, какие-то дополнительные молитвы. Молитву по соглашению часто очень читают. Вот, например, у нас в храме есть практика дополнительных молитв. Каждый день какой-то акафист читает псалтирь. И молимся за тех, кто болен, тех, кто в каком-то обстоянии или требует молитвенной поддержки. Наш прихожанин или упокоение тех, кто уже умер. Вот. И, конечно, ребенку вместить такое правило невозможно. Ребенок... Есть дети, которые от чрева матери, молитвенники, которые все это. Но, в принципе, они стоят, они ничего не понимают. Там вот, молитва с просьбой простить грехи. Некоторые мысли очень длинные, большие периоды, эти греческие слова, которые у нас прямо калькированы, переведены. Вот. И есть вещи, которые они просто не понимают. Они не доросли еще до них. Поэтому вот мы с своей супругой пришли к выводу, что молиться с детьми надо достаточно кратко, медленно и внятно, призывая их участвовать в молитве, чтобы какие-то части молитвы они читали, которые они знают наизусть, каждый, чтобы он, ребенок тогда ждет, что он скажет вот те слова Господу, которые в общей семейной вот этой соборной молитве поручено говорить ему. Вот, и менять. Вот, допустим, из вечерних молитв, чтобы все-таки все молитвы были им знакомы, когда они станут уже там старшими подростками к юношескому возрасту, сегодня вот эту молитву я прибавляю, а завтра нету, там, а другую, а потом третью. Вот в разных сочетаниях из утреннего и вечернего чина, в той мере, в которой ребенок может это выдержать, и для него это не становится... чем-то таким скучным, непонятным, что надо выдержать. Потому что вот привить ребенку навык, что молитва набивает оскомину, и это время, которое я должен потратить только потому, что папа даст по шее, вот, там или накажет, или будет ругаться мама, вот этого ни в коем случае нельзя. Молитва – это радость. С некоторым чуть напряжением. Если маленький ребенок при этом еще не может стоять на молитве, играет или рисует, пожалуйста, там, младенец. Или там жена кормит, например, ребенка. Вот свет выключаем, лампаду зажигаем и читаем правила. Вот мы пришли вот к такому результату. Еще очень, мне кажется, важно, вот мы в конце концов пришли к тому, что мы молитву по соглашению, так называемую, читаем после каждых вечерних молитв и просто вставляем туда просьбы, которые есть сейчас у нашей семьи. Кто-то болеет из родственников, там кто-то куда-то поступает, надвигается какое-то мероприятие, мы просим, Господи, помоги, или какая-то нужда есть общесемейная или приходская наша. Вот мы это вставляем. Да? И почему это важно? Важно, чтобы была совместная молитва с детьми, потому что семья – это малая церковь. Она не реализуется, если вы вместе с детьми не молитесь. Потом взрослый человек может восполнить ту меру, которая ему нужна. Допустим, он может ехать с работы и читать Иисусову молитву. И с детьми помолиться кратко. Столько, сколько они выдержат. Никита спрашивает, как нужно любить детей. Как ответить на этот вопрос? Не знаю. Наверное, нужно помнить о том, что ребенок — это Божье чадо, которое дано тебе на время, на воспитание. А вообще у Бога он такой же, как ты. Когда-то он будет взрослым, и если ты отогрел его в детстве на всю последующую жизнь, это будет твоя опора, он будет тебя любить. А если ты только командовал им, не занимался, если ты не уважал его, даже маленького, с его интересами, с его проблемами, с его болью, с его нуждами, с его вопросами, говорил: подрастешь, поговорим, вот тогда он этой любви твоей не почувствовал, и как бы она тебе не вернется. А то, что ты вкалываешь, чтобы его одеть, обуть и накормить, ребенок за это не любит. Он считает, что ты должен, и ты должен. Вот, может быть, он поймет, как вкалывают родители, когда будет кормить своих детей. А может, и тогда не вспомнит. Поэтому поговорить, обнять, посадить на коленочки, поцеловать, пока маленький, пока еще не сопротивляется. Вместе дела поделать какие-то для него важные, интересные, захватывающие. Вот это обязательно нужно. Варвара спрашивает: на уроках в школе и дома дети чувствуют себя все раскованнее, резко, невоспитанно, а зачастую просто по-хамски. Ответить учителю или родителям, увы, теперь в порядке вещей. Между тем, очевидно, у хамства и непослушания есть глубокие духовные причины. Хуже, дети стали сквернословить и в школе, и даже дома. Хотя никто дома не ругается, не сквернословит. Говорят, сейчас в школе светской все ругаются с первого класса. Да, к сожалению, общество все дальше, даже от остаточных христианских идеалов, которыми еще сильно жило даже в советское время, не благодаря, а вопреки и просто по инерции. Вот, и вот эти вот вещи уходят, такие как почитание старших, как послушание, как умение понять, что общее важнее моего частного, и уступить. Вот это все уходит. Дома все это не воспитывается, не передается. И поэтому все это приносится в школу. И учителя сейчас, они, конечно, страдают очень сильно. Они вот на переднем крае. Что делать, если один ребенок начинает хамить, дерзить, рисуясь перед классом, и разваливает учебный процесс, а вывести его нельзя, как раньше? Потому что ты будешь за него отвечать, что он там делает в коридоре, если он пойдет куда-то и где-то там себе поранит или покалечится, или где кому-то еще будет мешать. Может быть, просто уголовное дело против учителя. И в классе с ним невозможно. Конечно, когда много лет человек-педагог, у него появляется вот некая педагогическая власть, когда он умеет этому противостоять, но и то не всегда. Вот поэтому, конечно, учителей жалко. Мы должны, отдавая учеников своих детей в школу, требовать от них уважения к учителю. Прежде всего, не разрешать осуждать его дома. Какие-то ошибки учителя обсуждать без наших детей в их отсутствие. Вот. Но еще что очень важно. Очень все-таки важно, что у человека дома. Если дома у человека мама и папа уважают бабушек, и уважительно с ними разговаривать, и с дедушками, да, тогда от ребенка нормально ожидать и легко требовать, чтобы он тоже уважительно относился к родителям, к старшим. Если мама хамит бабушке, то никогда она не дождется уважения к себе. Вот. И еще важно детей учить молитвы, потому что вот сквернословие, во второй части вопроса, сквернословие почти никогда не бывает у человека, который любит молитву. Потому что вот этот словесный дар, который делает нас похожим на Бога, да, богоподобный дар, образа и подобие Божия, который мы носим в себе. Бог словесен, у него есть слово. Это Сын Божий. И вот мы на это похожи тем, что мы словесные тоже. И вот этот дар, он вот движение в одну сторону к Богу, это молитва, движение в противоположную сторону, это ругань. И человек, который молится, он чувствует, что если он сквернословит, особенно матерится, то потом ему значительно труднее молиться. Поэтому если ребенок захвачен семейной молитвой, вот как практической, ежедневной, вот как практика ежедневной молитвенной, то, скорее всего, он удержится. Он когда-то попробует, но это будет настолько в нем самом диссонировать с чтением Евангелия, с молитвой, с тем, как разговаривают родители, что он себе этого, скорее всего, не позволит. Сегодня часто можно видеть, как ребенок замахивается на маму. Это же недопустимо. Что делать? Да, есть вещи, за которые ребенка надо наказывать, которые нельзя попускать, потому что они просто разрушат его судьбу. Вот хамство, грех хама в таком предельном выражении, как ударить мать, он, конечно, совершенно недопустим. Это надо пресекать в самом младенчестве. Вот ребенок должен понимать, что это немыслимо. Потому что он пробует, замахивается и в 3, и в 4 года, и даже в 2 можно это увидеть. Вот и смотрит, до каких пор мать будет отступать. Нет, это должно быть наказано, потому что одна из функций власти любой, в том числе и родительской власти, это пресечение генерации зла. В ребенке зло пробует пустить корни. А ну-ка я попробую поднять руку на маму. Что будет? Если мама вот без этой родительской власти, как старшая подружка, ха-ха-ха, хи-хи-хи, не надо так делать, давайте шоколадку дам, вот, только чтобы ты этого не делал, вот, то зло только разрастаться от этого будет. Вот и захватывать все новые и новые части души. Конечно, бывает такая ситуация, допустим, когда мать воспитывает ребенка без отца. И вот подросток, сын, который уже на голову выше матери, значительно сильнее, он приносит домой вот какие-то такие вещи, начинает поднимать руку на мать. Что делать в этой ситуации? Ну, плакать о том, что неправильно воспитывали, каяться в тех ошибках, которые допустили в воспитании. Ну, что мы можем? Мы можем уйти. Мать может сказать, я в таком тоне, и вот он пробует сначала хамить. До того, как поднять руку, он пробует ругаться с матерью. Я в таком тоне с тобой говорить не буду. Развернулся, ушла к себе в комнату, врезал замок. Ужина на столе нету. Нет, пока ты не попросишь прощения, я не могу тебе готовить. И вот так вот. Живи вот так вот. Иногда это действует. В таком тоне это тяжкий грех для тебя. Я не хочу, чтобы твоя судьба сложилась тяжело, поэтому я не буду с тобой разговаривать в таком тоне. Это, кстати, не только к детям, это вообще к тем, кто на поколение младше. Вот. Вежливость и учтивость – не лишние добродетели христианина, спрашивает Вера. Конечно. Христианин – это человек, который хороший человек. Но, кроме этого, у него еще есть христианские добродетели. Вот. Но нельзя быть христианином и быть плохим человеком. Вот, к сожалению, люди, которые воспринимают православие как набор каких-то участий в богослужении, соблюдении постов, там, определенный дресс-код, но при этом не понимают, что православное христианство требует определенного нравственного поведения и не допускает каких-то вещей, вот, к сожалению, такое часто очень. Да, они иногда, поэтому люди, которые ходят в храм, они бывают такие люди, которые совершенно по-хамски себя ведут с другими и очень отвращают от церкви. Нет. По возможности старайтесь иметь мир со всеми, говорит апостол Павел. Вы должны иметь доброе свидетельство от внешних. То есть люди, которые находятся вне церкви, которым пока еще красота вот, Христовых даров не открыта, они должны, показывая на христиан, видеть в них прекрасных, великодушных, добрых, вежливых, образованных людей. То есть, если, допустим, есть какой-то институт, и там все знают, что вот этот вот там лаборант или преподаватель, он верующий, он должен быть безупречен в своей профессиональной деятельности, в общении с коллегами, в помощи им. Тогда его проповедь будет действовать. Если при этом он рассказывает о Христе, но при этом ведет себя непотребно, по-хамски, то он будет только отвращать от Господа. Даже у апостола Павла в послании к Римлянам есть такие слова, которые являются заповедью для нас, для всех. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Вот наши отношения с ближними мы должны проверять этой фразой. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Где это у нас есть вообще? Бывает ли у нас такое? Иуля спрашивает. Часто говорят, перерастет подростковый возраст и станет нормальным. И нужно ли водить детей в воскресную школу? Обязательно ли это? Дети в храм редко ходят, только к причастию их водим. Вообще воспитание детей состоит из участия в таинствах. И вот Иулия водит своих детей в храм. Из домашних молитв, научения их навыку молиться. И из научения вере. Если почитать Ветхий Завет, то там говорится о том, что родители должны учить детей вере все время, постоянно. Никто эти заповеди не отменял. К сожалению, у нас этих традиций нету. Даже верующие родители там, в 30-е, в 40-е годы не могли уже своих детей учить основам веры, закону Божьему, боялись, или потому что дети могли выдать их в школе, и тогда всех могли посадить. И поэтому мы, вот люди, пришедшие к вере самостоятельно, у нас нету практики. Нас не учили, нам трудно поэтому учить наших детей. И мы это делаем плохо, даже тогда, когда это делаем. Это очень большое упущение. С детьми обязательно надо говорить о вере, надо с ними читать книги, жития святых, объяснять, рассказывать, почему, чтобы они знали заповеди. Часто бывает, что ребенка водят в храм, но совершенно он не знает там ни 10 заповедей Моисея, ни 9 заповедей блаженств. Евангелие с ним не читают. Вот, ну то хотя бы в воскресной школе дайте, чтобы ему хоть что-то успели рассказать, пока у него еще уши открыты к этому. Обязательно, если есть возможность ходить в воскресную школу, обязательно надо. Вот книга Деяний, да, о первых христианах, и они постоянно пребывали в учении апостолов. Вот это учение апостолов, то есть Христово учение, чтобы умом человек, не только сердцем, но и умом человек знал свою веру, мог ответить тому, кто его спросит, мог полемизировать с сектантом, с человеком другой веры, с атеистом. Конечно, надо учить. Если вы учите детей этому дому, то в воскресную школу вам можно не ходить. Но воскресная школа, помимо этого, она еще выполняет одну очень важную функцию. Воскресная школа дает возможность подружиться с верующими, другими верующими детьми. Когда ваш ребенок вырастет, поступит в училище, в институт, скорее всего, будут окружать молодежь, которая ничего о вере не знает, и которая сейчас, институтская молодежь, достаточно антицерковно настроена. А друзей, единомышленников по вере у него нет. Поэтому воскресная школа должна обязательно эту функцию выполнять. Должны быть какие-то мероприятия, какие-то площадки в пространстве и времени, где верующие дети могут друг с другом общаться и подружиться. Начинается вопрос Иули со слов. Часто говорят, перерастет подростковый возраст и станет нормальным. Да, действительно, подростковый возраст – это как заболевание, которое ребенок должен перенести. И потом он действительно, большинство детей, пройдя через этот возраст, они становятся нормальными в том смысле, что они логично мыслят, они помнят, что им говорили вчера, а в подростковом, в переходном возрасте все это ребенок вот так вот болеет, и он неразумен совершенно, он не управляет. Такая машина без руля. Вот, поэтому здесь надо подождать. Да, у нас вопрос есть. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Федор. Вопрос у меня такой. Когда осуществляется рукоположение во дьякона или во иерея, то оно осуществляется Духом Святым, благодатью Божией. Отец Федор, что это такое? Вот на что полагается благодать Божья? Она в чем проявляется в священнике? Он должен быть оратором, он должен как-то приводить людей к Богу или только на таинство, то есть на литургию, на другие таинства. И дело в том, что вот наши апостолы, они до, когда пришел Дух Святой, мы знаем, что они отходили от Господа и бросили Его. А когда осуществилось на них снисхождение Духа Святого, мы смотрим, какие они стали. Даже пояс апостола Петра исцелял людей,
Павла.
Не только слово,
Павла.
Но даже пояс. Угу. А вот ведь благодать, она одна и та же.
Да.
Почему вот так вот разница? И у меня еще один такой вопрос. Сейчас выходит очень много книг, очень много передач с докторами наук, с биологическими докторами наук, с генетиками. И они доказали, что не было Адама и Евы, соответственно, не было греха. Соответственно, не было никакого греха. И вот они вот это вот развертывают, а меня осаждают подростки. Вот, тетя Галя, посмотрите. И я очень-очень прошу молить за дочь нашу Наталью ДЦП имбецильную, за меня Галину и мужа моего Андрея. Спаси Господи, батюшка Федор.
Да, спасибо большое. Ну, много, много так вопросов сразу. То, что касается генетических исследований, которые предполагают наличие общей матери у всех людей, так называемая митохондриальная Ева, вот, и митохондриальный Адам, которые, как считают некоторые современные ученые, жили с большой разницей во времени, поэтому не могли быть мужем и женой, пока это только гипотезы. Конечно, эта наука начала только развиваться. Мы очень много раз за историю науки видим, как выступают ученые и кричат, что вот мы же доказали, что вот этого не было, вот этого не было, вот это все неправильно. Потом проходит какое-то время, и другие ученые говорят, что нет, это было все не так. Что и вот это подтверждается, и вот это подтверждается. Вот поэтому мне кажется, что я сам не биолог, поэтому я не могу в эту тему влезать профессионально. Но, наверное, есть священники-биологи, которые могут. Есть какие-то статьи, какие-то работы в ответ на эту тему. По крайней мере, есть очень много верующих генетиков, людей, для которых это не является проблемой. Понимаете, потому что грех, понимаете, принимается та гипотеза, которая лучше становится основной та гипотеза, которая объясняет наибольшее количество фактов из имеющихся. Вот объяснить такой, может быть, не совсем научный, но основной метафизический вопрос происхождения зла без грехопадения не получается. Почему столько зла в человеке? Почему прогресс не улучшает человека? Почему самый прогрессивный за всю историю 20 век принес самые страшные войны? Почему развитие технологий не останавливает человека от греха? Очень много вопросов. Вот. Но я повторюсь, я не биолог. Хотя этим вопросом, конечно, да, вот то, что вы озвучили, этим вопросом надо заниматься, но пока это теории, версии, допустим, там теория эволюции. Есть очень много ученых, которые за, есть очень много ученых, которые против. Есть верующие ученые, есть атеисты ученые. Они между собой еще в своем сообществе сами не разобрались. Вот вопрос о священнике и дарах служения. И на что священнику опираться. Вы знаете, слава Богу, очень много разных священников, и у нас у всех разные дары, разное призвание. Есть, например, священники, которые не говорят глубоких и интересных проповедей. Но при этом к их исповедальному монологу стоит огромная очередь. И наоборот. Да, у нас вопрос есть. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Алло. Добрый вечер, отец Федор. Москва, Надежда.
Здравствуйте, Надежда.
Вот я слушаю вас, конечно, суды восстают по поводу малолетних детей, бьющих своих матерей. Видимо, вам не привыкать, вы не такое слушаете на исповеди. Нам, конечно, вот все это как-то это странно. Юноша, молодой человек, уже зрел мужчина, сказал, что он не очень любит ребенка. Не знаю, мне это тоже как-то дико, у меня долго не было детей. Ну, если можно так выразиться, ну, ребенок, как бы современно, может быть, циничный такой термин, как проект, но это должно созреть в голове сначала. понимаете, знать, как его воспитывать. Ты будешь с ним ходить, ты передашь его все самое лучшее, что у тебя есть. Это такое счастье, твое продолжение, вот это такое маленькое. Трудно вообще все это слышать, такие вопросы. Я хотела спросить, у меня такой зоологический вопрос. Почему все религии считают собаку нечистым животным? Потому что преданнее и лучше существа трудно себе представить. Спасибо.
Вы знаете, мне кажется, что все религии не считают собаку нечистым животным. А нечистым животным считалась свинья в Ветхом Завете, и так осталось в исламе. Эта норма осталась в исламе, да, поэтому мусульмане не едят свинину и не разводят свиней. Вот. Что такое нечистое? Нечистое животное – это попытка Бога воспитать человека для того, чтобы он за послушание Отцу Небесному воздерживался от разных вещей, в том числе от определенной пищи. Вот Господь, когда пытался воспитать Адама и Еву, он сказал, вот с этого дерева не ешь. В день, когда вкусишь, от него смертью умрешь. Это не значит, что это дерево имело ядовитые плоды. Не в этом дело. И Адам умер почти через 1000 лет. Но смерть вошла в него, потому что он не поверил Богу. Он его не послушался. И вот заповедь о чистых и нечистых животных, о чистых и нечистых рыбах, например, угря нельзя было есть в Ветхом Завете, да, это заповедь воспитания, что так делай, так не делай. Она должна была приготовить избранный народ к проповеди Христа, который сказал, что ничто входящее в уста не оскверняет человека, но исходящее из уст человека. Потому что из внутрь сердца исходят грехи человека, и перечисляет дальше убийство, любодеяние, прелюбодеяние, злые помыслы, там, не помню, еще какие. Ну, все. Они рождаются в выборе сердца человека. Нельзя осквернить человека насильно. Грех – это всегда сознательный выбор в рамках свободы человека. Вообще понятие «нечистое животное» в Новом Завете полностью отсутствует. Поэтому христиане спокойно едят свинину. И когда эти вопросы возникли все, когда общины новообразованных христиан, это описано в книге «Деяний», пытались понять, и самое главное, что такое общение с язычником, потому что самая главная нечистота для иудеев Ветхого Завета – это язычник. Апостол Петра спрашивает, как ты мог Петра, главного ученика Христова, после Христового воскресения Пятидесятницы, старейшего главу апостольской общины, его спрашивают, ты ходил к язычникам и ел с ними. То есть нельзя было сесть за стол с неиудеем и есть. Это было осквернение. Надо было после этого там приносить жертву, мыть руки, там, мыть скамейки, на которых там столы и прочее, все ритуалы совершать. Так вот, апостолы собрались и сказали, что это все в прошлом, что от всего Ветхого Завета остаются, ну, разумеется, нравственные нормы, это даже не обсуждалось, да, не есть удавленину, то есть животных с кровью. Поэтому, допустим, мы гематоген не покупаем в аптеке христиане, не едим там, и там не пьем кровь убитых животных. Надо слить ее, потому что в крови животного душа его, да. И идоложертвование, воздерживаться от блуда. Поскольку он очень часто имел какие-то ритуальные аспекты. Вот, а все остальное, понятие о чистом и нечистом, оно отменено. Поэтому сейчас, когда говорят, что собака – это нечистое животное, это вот, к сожалению, такие полуязыческие вкрапления в церковную жизнь, которые не имеют оснований ни в Священном Писании, ни в другом. Другое дело, что животное, собака, обычно это животное, которое жило там во дворе, оно было просто грязное, вот отсюда нечистое. Его не, старались не пускать в горницу, где был красный угол. Ну, собака не оскверняет человека никак. Поэтому, ну, да, там, когда ты приходишь освещать квартиру, ты просишь собаку запереть куда-то, потому что она там начинает выть, например, или там лаять, или что-то еще. Но скверны как греха для христианина, вне его не существует. Грех есть главное скверно. Поэтому понятия в христианстве точно о собаке, как о нечистом животном, нету. Да, у нас вопрос есть с вами. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Это Виктор из Москвы.
Здравствуйте.
Я хотел вас спросить. Вот говорят, в этом году, в Великую Субботу, на гробе Господнем было некое знамение, из которого следовало, что композитор Евгений Крылатов пострадал за Христа. Он 2 года назад скончался. Вы слышали что-нибудь об этом? Спаси Господи.
Нет, я ничего об этом не слышал. И первый раз слышу. Не могу ничего сказать по этому поводу. Простите, пожалуйста. Вот понятие чистый-нечистый очень важно, потому что когда пытаются нам навязать снова это вот такие рецидивы ветхозаветного мышления. Понимаете, легко ограничить свое понятие греха чем-то внешним. Вот это. А когда нам говорят, что вы должны жить по любви, а это очень сложно, и что любая нелюбовь, любое проявление нелюбви и есть самое главное скверно. Грех оскверняет человека. Это нам очень не хочется это слышать. Потому что это очень трудно выполнить, и здесь никто из нас не может сказать, что со мной все нормально в этом вопросе. Да, добрый вечер, у нас вопрос.
Добрый вечер, раб Божий Александр. Батюшка, объясните, пожалуйста, вот мне часто в голову мысль приходит, наверное, она неправильная, но тем не менее, что Господь, вот, то есть в мире очень много людей страдает от болезней, от разных, не будем называть какие. Вот они тяжко страдают. Ну, кто-то не очень тяжко, кто-то очень тяжко. А Господь, который как бы по определению всех нас любит, он как бы безучно смотрит на все это дело. У меня как-то в голове не укладывается. Спаси вас, Господи.
Болезнь человека тяжела, страшна и не имеет смысла, если мы забываем о том, что человек вечен, а тело его на земле не вечно. И если мы доверяем Богу и молимся о том, чтобы исцелились наши болящие, но прежде всего мы молимся о том, чтобы души их были спасены и наши, тогда мы понимаем, зачем бывает эта болезнь. И, конечно, мы боимся тяжких болезней, мы просим, чтобы они нас миновали, чтобы мы исцелились. Мы говорим христианскую кончину живота нашего, безболезненную, мирную, доброго ответа на страшном судище Христове просим за каждым богослужением, об этом просим. И на вечерней, и на утренней, 2 раза за литургию мы об этом просим. Вот. Но, тем не менее, мы доверяем Господу. И мы видим очень многих святых, которые болели. Например, преподобный Амвросий Оптинский, который все свое служение, уже старческое, практически лежал. Болел Серафим Саровский, преподобный, умер от онкологии тяжелой. Иоанн Кронштадтский, великий чудотворец, через которого Господь исцелил от онкологии сотни и тысячи людей. Поэтому болезнь при духовном взгляде, она самого человека, конечно, она приобретает смысл. Вот, но говорить об этом другому страшно. И, наверное, некорректно. Если вы приходите к больному человеку и говорите, это тебе за то-то и то-то, то это, конечно, грех. Так нельзя. Надо за него помолиться, помочь ему, и надо ему сострадать. Вот. Но у Бога у него другой взгляд на человека. Он ждет человека в своем царстве. Если он понимает, что человек иначе не достучаться никак, вот, то он начинает разрушать временное в человеке. Да, у нас вопрос есть. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня к вам вопрос, отец Федор. Есть в Евангелии место, где ученики, будущие апостолы, не смогли исцелить бесноватого. В то время, когда, по-моему...
Господь
в это время...
После фавора.
Да, и, угу. Да. И вот Господь им говорит такие слова. «О, род неверный и развращенный, доколе буду терпеть вас, дальше уже не буду, у меня с собой сейчас, да. Евангелие нет». Вот, им очень странные слова, ведь Господь знал, что на них, что это еще, несмотря на то, что они, эти ученики, постоянно сопровождают его, видят его чудеса, все равно они остаются такими же, в общем-то, людьми, с теми же понятиями. То есть на них еще не сошла основная благодать Святого Духа, который они получат уже после того, как Господь вознесется. И вот поэтому, как понять вот эти слова такие вот?
Да, спасибо большое. Все-таки эти слова сказаны не апостолам. Эти слова сказаны демонам, которые обладают этим несчастным юношей. И роду, которым эти демоны владеют. Вот, род неверный, возвращенный, это прежде всего падшие ангелы. Дальше сказано очень слова, а апостолам он говорит другие слова. Апостолам говорит наедине, сей род изгоняется только молитвой и постом. Вспомните, это очень важно. И мы из житий святых подвижников, мы очень много знаем случаев экзорцизма, изгнания демонов, да, мы их знаем у мучеников или у многолетних подвижников в конце пути. У мучеников, потому что им авансом дает Господь вот такой дар чудотворения, видя их готовность отдать вообще все, но не отдать главного своей веры, любви и верности Иисусу Христу. А у многолетних подвижников это происходит по следующим обстоятельствам. Когда святые отцы, ну, очень многие об этом говорят, когда человек в себе преодолевает страсти, преодолев какую-то страсть, он становится не подвластен демону, который эту страсть возбуждает. Там, преодолев блуд, он может изгонять демона блуда из другого человека. Там осуждение, зависти. То есть падшие ангелы заражены этими грехами. И они заражают и как бы отравляют людей этими грехами своими. И вот тот человек, который в себе преодолел все эти страсти, он может получить власть и из других изгонять этих демонов. Поэтому Господь говорит об этом пути, путь молитвы и поста. Долгий путь, который приведет, в конце концов, не обязательно, но, возможно, приведет к вот этому такому чудотворению. Действительно, вот сегодня уже упоминалось, Галина спрашивала пояс апостола Петра, она сказала, что исцелял не Петра, а Павла, поясание и плац головы, когда прикладывали к больным, то они выздоравливали. Это в книге Деяний описано. Вот. А в книге Деяний описана тень апостола Петра. То есть, когда он проходил рядом с больным, они исцелялись. Вот. Но это вот придет к ученикам со временем. Пока они еще обучаются, пока Христос с ними, они еще пока этой власти вот в полноте не имеют. Хотя, посылая их на проповедь, Господь им дает дар чудотворения уже. Забвение, небрежность и невнимание к истории во многом способствуют развитию хамски циничного отношения к старшим. Не так ли это? А дети и не хотят сейчас читать. Все в телефонах сидят. Да, к сожалению. К сожалению, да, в этом смысле образование, уровень образования падает, потому что любая информация доступна. Включил телефон, набрал вопрос, и ты не работаешь с источниками, ты не запоминаешь, тебе это не нужно. Из-за этого, конечно, интеллектуальный уровень человека падает. Да, вопрос у нас есть. Здравствуйте.
Добрый вечер, отец Федор. Меня зовут Татьяна, мне 19 лет. Я бы хотела спросить, как мне относиться к родителям, которые друг друга ненавидят, и в детстве они очень часто ссорились, и, возможно, из-за этого у меня социофобия, мне очень трудно общаться с людьми, и часто посещают суицидные мысли. Что с этим делать?
Да, бедная Таня. Спасибо за вопрос. Конечно, ребенку наблюдать, как ссорятся родители, это мука, как они расходятся, как они создают. Если создают новые семьи, это страшная мука, потому что у него на его глазах просто разваливается пополам его вселенная. Вот, и он теряет опору в этом мире. Опора — это любовь отца и матери. Вот, но я хотел бы сказать, что самое главное — это не осуждать родителей. Вот почитание родителей, как когда Господь говорит «чти отца твою, матерь твою», это пятая заповедь из Деколога, это 20 глава книги «Исход». Вот, там нету никаких сносок. Не сказано, при каких обстоятельствах ты можешь не почитать родителей. Нету исключений. Почитание родителей, когда они неправы, когда они грешат, когда они не дали вам нормального детства, чтобы это меньше уродовало вашу жизнь, это прежде всего не осуждение. И когда вы станете матерью, вас будут искушения вести себя так же с вами, как ваша мать, вы во Христе сможете это преодолеть с помощью Христовой и дать своим детям то, что не дали вам. Любовь, ласку, тепло, внимание, время, проведенное вместе. Вот если родители продолжают друг друга поносить при встрече, то, может быть, просто сказать, что там папа начинает ругать маму: «Пап, я не могу этого слушать. Пап, мне больно. Пожалуйста, не надо. Я уйду, я не могу этого слушать. Папа, пожалуйста, мы с тобой договорились, обещай мне, что ты не будешь при мне поносить маму». И то же самое маме. Если продолжается, просто вы там можете начать плакать, закрыть уши и уйти к себе в комнату. Вот, просто чтобы никак это вас больше не искушало. А так это, конечно, страшная беда, и это очень сильно ранит человека и на всю жизнь оставляет шрамы и калечит его душу. Вот. Но, Танечка, я хочу сказать, что вы молитесь, когда у вас будет своя семья, у вас с Божьей помощью будут силы, чтобы это не проросло в вашу семью. Вам это будет тяжелее, чем человеку, который ребенка вырос в любви и согласии родителей. Но вы это сможете, потому что благодать Божия будет с вами. Если вы не будете осуждать родителей, вам это будет значительно легче сделать. Просто вот родители вне поля нашего суда. Вы видите их за рамки того, что вообще вам подсудно. Мы вообще никого осуждать не должны. Вот, но родители особенно. Александр спрашивает. Сейчас семья и школа должны прививать гордость за свою историю, а в головах у школьников некий склад, в котором витают отдельные разрозненные мифы. Воспитание на примерах исторических, на примерах доблести и отваги наших предков формирует твердый характер почтения к старшим. Да, действительно это так, но надо знать и ошибки наших предков. Но это надо делать, понимаете, уважительно. Надо делать уважительно, и, конечно, когда ребенку с детства объясняют, что там Россия — это страна, где все всегда плохо, а надо уехать там в Штаты или в Германию, вот, то, конечно, нормального ребенка вы так не воспитаете. Вот, действительно, его надо воспитывать на положительных примерах, а уже потом, когда он вырастет, вот, ему можно говорить и об ошибках. Ну, ошибок очень много. Например, крепостное право. Крепостное право — это страшное предательство евангельских заветов отношений к ближним, элитой страны, дворянством. Возможно, именно поэтому русского дворянства и не сохранилось. Оно практически все исчезло. То, что сейчас мы имеем, это какие-то крохи из оставшихся родов или пародии жалкое подражание, которые просто смешные. Вот потому что не может человек владеть человеком. Христианство преодолело рабство воспитанием поколение за поколением христиан еще в римскую эпоху и византийскую. И это не должно было возвращаться. К сожалению, это было следствием отказа от христианского видения мира. И чем прозападнее были правители Руси, вот в этом парадокс, тем жестче ограничивалось христианство в своих правах. И в конце концов привело к их просто рабскому состоянию. Очень тяжелому. Да, оно было там не такое, как, может быть, были еще более плохие там в истории, например, Соединенных Штатов, владения рабами, которые поднимали американскую экономику вот ценой своего здоровья и жизни, которые просто считались как животные. Но и на Руси таких примеров, в России, так, 18-го, особенно начало 19 века, таких примеров очень много. Не знать об этом, значит, не быть готовым к полемике. Но были примеры и доблести, да. Например, был указ императора Александра I о вольных хлебопашцах, когда он предложил дворянам отдавать надел крестьянам, если уж они такие европейцы, так много говорят о рабстве в России и о том, как этого нет в Европе. Пожалуйста, он говорит, вот давайте им надел, чтобы им было что жить. И давайте им вольную. Ну вот известно, что парадокс в том, что из декабристов, которые боролись против крепостного права, якобы, да, ни один не дал своим крестьянам вольную. А Бекендорф очень многих крестьян отпустил на свободу, исходя из этого указа. Об этом надо разговаривать, конечно. У нас есть наследие еще советское, когда вся история дореволюционная хаялась принципиально. Вот. Нам объясняли, что при царе все было плохо. Вот. Это, к сожалению, эта традиция, она до сих пор идет. Вот. А сейчас новая волна, когда... Это уже другой совсем вопрос, да, когда все, что в России, должно объявляться обязательно плохим. Спасибо вам за вопросы. Мы хотели помолиться о здравии митрополита Киевского Ануфрия, именины которого недавно отмечали, тяжко болящего протоиерея Александра после операции на сердце, матушки Анны, Сергия, болящей матушки Натальи, это супруга моего знакомого священника, болеет тяжело ковидом, Ирии Евгения, Евгения, Глеба, Ларисы, Людмилы, Ольги, Юрия, Ильи, Татьяны, Нины, Ларисы, Дмитрия, Ирины, Андрея, Дионисия, Виталия, Тамары, Натальи, Вадима, Анны, Сачады, Иоанна, Алексея, Наталья, Иоанна, Марины, Татьяны, 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 Елены, Василия, Симеона, Марины, Ирины, Кирилла, Натальи, Ольги, Надежды, Надежды, Галины, болящей Натальи, Андрея, Людмилы, Серафима, Филиппа, Ильи, Зои, Анна, Анастасия, Алексей, Федора и Анна, Елисаветы, Наталья, Анна, Андрея, болящего Алексея, его покоинного представленного Анатолия, Тамарина, представленного диакона, Андрея, Натальи, Тамары, Владимира, Анны, Николая, Алексея, Татьяны, Петра, Надежды, Екатерины, Людмилы, Елены, Евгения, Владимира, Павла, Владимира, Антонины, Владимира, Александры, Валерия, Аркадия, Игоря, Игоря, Нины, Никиты, Натальи, Василия, Николая, Нины, Андрея, Веры, Елисавета, Александра, Леонида, Игоря, Евгения, Татьяны, Симеона. Храни вас всех Господь. У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дымяна на Моросейке. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.